Здравствуйте! У микрофона Людмила Митакович, ведущая программы «Свет души». В прошлый раз мы рассказали вам о жизненных испытаниях и духовном подвиге священномученика XX века Владимира Хираска. Он стал наставником для воспитанников училища слепых, которое в дореволюционные годы было открыто в Минске. Уникальное благотворительное учреждение основал известный минский врач Иван Зданович, который пригласил священника Владимира Хираска стать настоятелем училищного храма и духовным отцом незрячим. Отец Владимир не только проводил службы в этом храме, но, будучи прекрасным педагогом, активно прививал воспитанникам училища основы православия, преподавая закон Божий. Кстати, училище, преобразованное в спецшколу для слабовидящих детей, не прекратило своего существования в наше время и не раз, меняя адреса, сейчас находится в Гродно. Трудности незрячих были близки отцу Владимиру. Он и сам имел проблемы со зрением, и позже, в заключении, окончательно ослеп и практически потерял слух. Поэтому не случайно прихожане нового минского храма, который окормляет незрячих людей, избрали своим покровителем священномученика Владимира Хираска. За короткий срок производственное помещение по улице Матусевича, 33, было преобразовано в уютный, удобный для незрячих и слабовидящих людей храм. Здесь состоялся разговор с его прихожанами. Среди них Ольга Патрий, певица, композитор и поэт.
Ну вот то, что появился этот храм, для вас это имеет какое-то значение особое?
И очень большое. И самое главное, что я совершенно не знала о Владимире Хираске. Оказывается, это тот человек, о котором я должна была слышать, ну, наверное, с самого своего рождения. Нам говорили, что было создано училище слепых в городе Минске. Это приписывали только Ивану Здановичу. И когда я из уст батюшкиных узнала, что существовал такой Владимир Хираска, а еще когда я узнала, что он священномученик, а еще когда я узнала, что он занимался незрячими, вот это училище слепых, это его основная была роль, то есть идея была Здановича, а вся работа и миссия лежала на Владимире Хираске. И когда вот я об этом узнала, то у меня, знаете, прошибли слезы. И вот когда я узнала, что этим пробует заниматься сейчас отец Дмитрий, это действительно очень сложно. Это незрячие ведь, как и все люди, среди них тоже есть разные. Есть более интеллектуальные, есть менее интеллектуальные, есть с какими-то умственными нарушениями, с психическими даже есть. Поэтому я смогла представить, как в то время было тяжело Владимиру Хираске. Когда мне прочитали о нем, я настолько сразу прониклась трепетным уважением и такой искренней душевной любовью к этому человеку. Мне кажется, что я о нем знаю уже давно. Его труды, его подвиги меня вдохновляют и стимулируют в моей тоже грешной человеческой жизни, потому что любой человек, а незрячий, наверное, чаще других и унывает, и отчаивается, потому что ему действительно очень сложно в этом мире прожить так, чтобы не оставить в душе вот какой-то такой травмы, да. И поэтому я очень прониклась вот к этому человеку, и я благодарна ему за то, что он в зрелом таком отрезке моей жизни заставил меня по-другому посмотреть на мир, на себя, на свою душу, в отношении к другим людям.
Вы говорили, что вы его не знали, и многие его не знали и не знают, но он причислен к лику священномучеников. Это то поколение, которое страдало за веру в 20 веке. И вот, знаете, есть такое ощущение приближения к святому. Вот когда ты начинаешь его для себя открывать, то, наверное, возникает какое-то особое отношение, действительно, как со святым человеком, как жителем неба.
Да, вот вы об этом сказали. Думала и ощущала, но я очень боюсь в этом признаться себе даже. Потому что для того, чтобы такое заслужить, ощущение или состояние, это нужно быть действительно тоже каким-то приближенным. А я далеко не такая. И тем не менее, да, коль вы сказали, то я откровенно скажу, что такое ощущение у меня есть. Иначе бы я не написала бы песни о Владимире Хираске. Он просто знаете, пронизывает вот этим благородством, светом, любовью. Когда о нем я слушаю или говорю, или вот пою свою песню, мне даже кажется, что вот он как-то так низко-низко голову склоняет сверху откуда-то и смотрит на меня.
А вот эту песню про Владимира Хераска, вы ее спеть не могли бы?
Ну, я не знаю как. Может, один куплетик? Последний. Песня о том, что незрячая душа все время жила в потемках и грешила очень сильно, потом за это очень страдала. И вдруг она прозрела и разрывая тьму, пошла к Богу. И привел ее к этому прозрению один скромный священномученик. Он все время окружал ее любовью, рядом с ней шел все время, и душа возблагодарила за труды своего учителя. И вот последний куплет. И мудрости учителя внимая, незрячая душа стяжала дух, а Божье слово, истина святая, будили осязание и слух. Объяты Божьей милостью и лаской, небесный свет к спасению зовет. Молитвою Владимира Хераска незрячая душа теперь живет.
Настоятель Минского храма в честь священномученика Владимира Хераска, отец Дмитрий Ворса, стремится сделать жизнь прихода живой и насыщенной. Желая возродить память об отце Владимире, приход проводит музыкальные вечера в его честь. Ведь в свое время Владимир Хераска, который обладал прекрасным голосом, основал в училище хор и большое внимание уделял хоровому пению. Постоянной участницей музыкальных вечеров стала Ольга Патрий. У нее огромный опыт выступления перед аудиторией. Я спросила, как, не видя своих слушателей, она воспринимает эту напряженную тишину зала.
Эта тишина состоит из многих таких чувств.
Нервных токов каких-то.
Да, там нет звуков, может быть, не вижу взглядов, но я это все настолько хорошо чувствую. Реакцию каждого абсолютно человека. Отвечая на вопрос, могу сказать так. Я, в принципе, не только на творческих вечерах, посвященных Владимиру Хераска, для меня публика — это что-то высшее и большее, чем я сама, чем мой талант, данный мне Богом. Чем все, что вообще меня окружает, публика для меня — это авторитет, это почет, большое уважение, любовь у меня к публике, потому что без нее не состоялась бы я. Когда люди понимают мое творчество, как же можно их не любить и не уважать? И я их ставлю на первое место всегда, себя на второе. Что касается вечеров, посвященных Владимиру Хераска и вообще священномученикам, на эти вечера идешь с какой-то такой очень большой ответственностью. У меня было пару раз, когда я сюда приезжала с плохим настроением, с плохим даже самочувствием, на другое бы мероприятие я в таком состоянии отказалась бы. А сюда я шла, потому что я знала, что я что-нибудь обрету. И я обретала улучшение вообще и настроение, и самочувствие. Я обретала благодарность людей, которая во мне пробуждала желание еще и еще много раз спеть, написать.
У вас очень много песен, и вы же пишете стихи, музыку. Это большое творчество. Как тема возникает даже сама?
Ну, иногда бывает по впечатлениям. Вот, например, Владимира Хераска, конечно, просто так бы я песню не сочинила, если бы я не соприкоснулась общалась именно с ним и вот с людьми, которые мне помогли его познать. Вообще, бывают иногда сюжеты возникают и просто так. Ну, это, наверное, Господь подсказывает, я не знаю. Наверное, есть потребность в душе выплеснуть накопившиеся чувства, размышления. Наверное, в связи с этим возникает, потому что у меня же не только песенное творчество, у меня же еще и огромный пласт стихотворного творчества. Поэтому сюжеты возникают такие, что я сама иногда удивляюсь, ну откуда, зачем, почему. Вот потом понимаю, что не надо задавать таких вопросов, потому что все происходит по воле Божьей.
Свет пролил слезинки на стекло, ночь упала осени в объятия. Мне прозренье на душу легло, и коснулась образа распятия. Плакала в подсвечнике свеча и молилась сердце в упоении. Нет такого крепкого ключа, закрыть дорогу в откровение. Плакала в подсвечнике свеча и молилось сердце в упоении. Нет такого крепкого ключа, чтоб закрыть дорогу в откровение. Бегала струйкой по стене, утро за плечо тихонько тронув, умываясь в теплой тишине, припадала с трепетом к иконам.
Вы пели литургию. Я знаю, что вы не первый раз это делаете.
У меня есть пособие по Брайлю. Так и называется «Божественная литургия» в полном чине. Была в храмах, много слышала. А потом, когда я в Сергиев Посад уехала, целый год там жила, ну и у меня было такое послушание учиться петь литургию. Даже всеночное бдение я пела. Я каждый день перед пением переписывала по Брайлю все стихиры, которые изменяемая часть. А неизменяемая тоже есть пособие по Брайлю у меня. А изменяемая я каждый день переписывала вручную под диктовку. Потом шла петь.
Здесь тоже поете?
Был у меня день рождения, я очень хотела попеть литургию. И батюшка меня благословил. Бывает даже так, когда я уезжаю вот в Россию, иеромонах Мелитон такой есть. Вот раньше я у него в посаде год послушание несла, а сейчас я иногда езжу, он теперь в Ивановской области, а там сельский приход, и там мне вообще приходится одной петь литургию. Здесь-то хоть есть певчие, здесь не проблема вообще петь литургию. А вот одному так немножечко ответственно, но справлялась.
А что это дает вам?
Ой, литургия. Что мне дает? У меня даже есть такая песня «Литургия». Вот это как раз о том, когда я могу в песне передать впечатление, когда я первый раз одна спела литургию. И настолько меня захлестывали впечатления, что возникла об этом песня. А вот как это сказать в словах? Это счастье, потому что это не каждому выпадает петь литургию, а тем более, когда один поешь, можно так, наверное, сказать, разговор с Богом идет. Очень большая ответственность, трепет и в то же время полет души такой, что-то неземное. Может быть, даже такое впечатление, что вот что-то от ангельского какого-то такого состояния. В то же время такое богобоязненное что-то присутствует. Общим одним словом, определением это не называется. назвать, что я испытываю, когда вообще пою литургию, а когда одна, но там просто такое впечатление, как будто тебя не существует на земле. Ты уносишься куда-то высоко-высоко. Если, не дай Бог, вдруг пустить к себе какую-то земную мысль, где-то собьешься обязательно. Поэтому литургию петь лучше не искушать себя земными мыслями. Поэтому я научилась отключаться просто вообще от всего. Еще чувствуешь себя сопричастным к службе Божией, к служению.
Тихо на колени опускаюсь я, и звучит молитва главная моя. Трепетную икону подношу к устам, Господа прошу я часто по ночам. Господи, дай мне увидеть свет. Господи, грешна, сомнения нет. Ты пошли прощение, и хоть на мгновение, Господи, дай мне увидеть свет. Ты пошли прощение, и хоть на мгновение, Господи, дай мне увидеть свет. Где ты, лучик света? Где ты, солнце, круг? Где ты, небо, где ты? Где ты, зеленый луг? Тайную молитву слез навозношу. Часто по ночам я Господа прошу. Господи, дай мне увидеть свет. Господи, грешна, сомнения нет. Ты пошли прощение, и хоть на мгновение, Господи, дай мне увидеть свет. Ты пошли прощение, и хоть на мгновение, Господи, дай мне увидеть свет.
Скажите, а вот нередко ропщешь на Бога, тебе чего-то не хватает, тебе тяжело, почему-то Господь мне там вот того не дал, того не дал?
Бывает. Хотя в последнее время я стараюсь себя от этого сдерживать, потому что потом становится стыдно и страшно. Поэтому я стараюсь уже себя как-то сдерживать. От этого ропота я замечаю, что он во мне реже возникает. Раньше было очень часто, да. Особенно, когда тебя несправедливо по-мирскому обидели, то вот тогда этого ропота действительно много бывает. Стараюсь сдерживать, потому что я уже вот сказала, каких два ощущения возникают после этого. И для того, чтобы от них избавиться, нужно, чтобы много времени прошло, или нужно что-то такое сделать, сильное, доброе, чтобы как-то погасить вот это ощущение стыда и страха в себе за свой ропот.
Поклонитесь Богу до земли, отгоните прочь грехов стихию, пусть поклоны ваши журавли унесут на небеса святые. Поклонитесь Богу до земли, поклонитесь Богу до земли.
Вот вы бывали в разных храмах за свою жизнь, и сейчас вот этот маленький храм большими усилиями сделанный людьми с большой душой. Вот какое-то ощущение есть особое в нем? Вы же, наверное, должны ощущать каждый храм по-своему.
Да, но честно вам признаюсь, то что-то такое необычное, отличное от других точно есть. В таком храме далеко не каждый человек сможет нести службу и послушание, и здесь, видимо, Господь избирает особых людей.
В созидании прихода приняли участие люди, неравнодушные к проблемам незрячих людей. Трудясь, как говорят, во славу Божию, они преобразили заброшенное помещение в прекрасный храм. Для инженера-электрика Алексея Немковича это уже второй приход, где нужны его рабочие руки и куда стремится его душа.
А вы говорили, что вы пришли к Богу. Это уже в зрелом возрасте.
Целая история со всем этим связана. У супруги надо было там делать операцию на ногах. Я взял отпуск, ее отвез в госпиталь военный. Детей отправил в сад, кого там в школу. И думаю, ну, как просто обыкновенный человек, надо зайти в храм, поставить свечку. Может, Бог поможет. Я и раньше бывал в храме, мы венчались. Но как-то все это было внешнее поведение. И тут прихожу я в храм на Притыцкого. Свечку купил, поставил, все стоят, молятся, крестятся, поклоны делают. Ну, как могу, то же самое. И у меня самое главное, что помысел был, ну, самые гадкие. Вот я даже, ну, про них говорить стыдно. Но я думаю, как в таком святом месте, и у меня такие мысли. Ну, все равно стараюсь. Ну, что делают все, так и я. Служба закончилась, все расходятся. А у меня, смотрел там фотографии учеников, которые пострадали в годы гонения в 20 веке. И вот просто спокойно, никуда не торопясь, ходил вот так вот по храму. И потом, тоже, может быть, важный момент. Вышел на улицу, подошла женщина и жалуется, говорит, вот у нее что-то случилось, какой-то тяжелый случай. И она говорит, приехал я в храм, попросила помощи. Говорит, дали мне 2 литра каши и отправили меня. Я не знаю, куда мне теперь идти. И что-то вот взял тоже, вот кошелек посмотрел, там было. Одна купюра побольше, другая поменьше. Вот я эту поменьше ей дал. Думаю, ну, хоть что-то там, может, там, хоть на чуть-чуть там им хватит. И с этого момента у меня как бы в душе какое-то получилось спокойствие. Как вот говорят, мир и благодать. Жена, я знаю, что у нее операция идет, дети где-то там. А я вот просто ходил, ждал, конечно, чем операция закончится, но не было какого-то такого душевного напряжения. И еще с этого момента мне очень захотелось читать закон Божий. Теща мне дала как-то и говорит, почитай, очень интересно. Что мне было эта книга, когда я не хотел, мне не надо было, а тут... Телевизор смотреть не хочу, компьютеры там какие-то играть не хочу. Открыл закон Божий и читаю, и вот мне ничего не надо было. И потом уже жену забрал из больницы, за ней надо было ухаживать, она была лежачая. Детей смотреть. Вроде бы и устаешь, но как только все полягут спать, я книгу открываю и начинаю читать. И спать охота, но все равно читать интереснее. Потом через какое-то время увидел интервью Дмитрий Смирнов. Ему кто-то задавал вопрос, а вот хочу жену воцерковить, какие книги ей можно дать почитать. И она говорит, книг много разных, но говорит, когда я в Бога верил, я, говорит, кроме Библии ничего читать не мог. Ну, просто это все было неинтересно. Ну, я, наверное, вот с этого момента как бы и пришел как-то к Богу. И говорить не буду, но вот каких-то вот таких маленьких событий необычных у меня много, которые мне вот постоянно напоминали, что Бог есть, Он обо мне помнит и заботится.
Вот вы говорили, что уходили в один храм, а сейчас пришли в другой помочь просто. И задержались.
Да.
А что держит?
Ну как, помочь надо. Вот тут действительно вот все, ну не знаю, как чудом создается, потому что людей тут мало, и каждый человек на счету. Когда что-то нужно было делать, надо было как-то себя взять, заставить и пойти что-то делать. И что-то потерпеть. А иногда хочется сказать что-нибудь отцу Дмитрию в ответ, потому что он говорит, вот надо завтра все сделать. Я думаю, а как это до завтра все это сделать? А вот надо и все. Ну как-то все и получается, да, с трудом. Какие-то все равно есть чудеса маленькие, потому что вот еду покупать какие-то материалы. Сколько чего еще не знаю, примерно прикину. Беру, потом смотрю, остались какие-то куски, вроде бы не надо. А через 3 дня они раз и понадобились, и все израсходовались. И думаешь, вот как хорошо все получилось. Когда пришел к Богу, вот, а теперь вот по-старому жить не могу, по-новому пытаюсь, и вот каких-то вот так в трудностях, каким-то трудом все происходит. Но, наверное, душа немножко как-то вот отшлифовывается, учится терпеть и себя, и других. Но все это как бы на пользу. Все, кто сюда приходит, их мало. Но все они здесь, потому что они нужны. Ну и всегда очень хорошо, конечно, всех видеть. Здесь как семья какая-то. Каждый старается чем-то помочь.
Но у вас своя семья есть, да?
У меня 2 детей и жена.
Они приходят сюда, как вообще в семье относятся к тому, что вы приходите сюда, это, время занимаете от семьи?
Это главный, наверное, мой больной вопрос, потому что супруге очень тяжело. когда я здесь пропадаю. А еще бывает, звонит из того храма, надо что-то помочь. И получается, что дома меня почти не бывает. Прихожу, там и дети немного уже разбаловались без родительского внушения. И жене тяжело. Но она, конечно, с пониманием относится. Я думаю, что у нее подвиг, наверное, больше, чем у меня. Потому что все это терпеть очень нелегко. Самое главное для меня – это соблюдать баланс между семьей и храмом. Потому что, ну, если в семье будет плохо, ну, тогда и здесь как бы все труды, они как бы бесполезны. Потому что, наверное, семья – это основа. Ну, Божьей помощью, конечно, все это.
А дети приходят в ваши сюда?
Да, вот они приходят и балуются, и нехорошо себя ведут, и стоически изображают, как им здесь тяжело, по-всякому бывает. Вот один раз у сына спрашиваю, на причастие сходил, ты чувствуешь вот что-то, что произошло? Говорит, да, но объяснить не могу.
А сколько лет сыну?
Ему 9. И вот он потом подумал, говорит, ты знаешь, потом как-то хочется вас слушаться, учиться, хочется что-нибудь сделать, хочется...
Быть какой-то хорошим.
Пользу. Да, и я вот даже заметил тоже, детей в храм сводишь обоих на причастие, они потом целый день как-то себя лучше ведут и друг с другом легче у них взаимоотношения. А если нет, долго не ходят, то это постоянные ссоры, стычки, кто главнее. Храм нужен, Бог помогает.
Ну, а жена ваша?
Жена, она, конечно, сначала с негодованием это все восприняла, но я сам неправильно вел. Было, что вот пост, все ж надо там строго соблюдать, то нельзя, это нельзя. Я на себя все эти вот обязанности по несению поста возложил, а о том, что жена там рядом где-то мучается от того, что целоваться нельзя, обняться нельзя, уже как бы это пост. Я этого не понимал. И только потом понял, что в первую очередь должна быть любовь между мной и женой, между детьми. Если она есть, то тогда устраивается жизнь. Если этого нету, то что ни делай, какие там на себя не возлагают трудности, все это бесполезно.
Храм в честь священномученика Владимира Хираска создавался для незрячих людей. Но рядом с ними всегда должны быть те, кто поддержит, поможет, всей душой ощущая нужду ближнего.
Мне кажется, это не для них больше важно, а для нас. Просто Владимир Хираска, видимо, сюда собирает всех своих помощников. Вот вы, Людмила, сказали, что здесь храм для слепых. Да, но они же не смогут здесь сами одни. Им нужны помощники. Ведь у Владимира Хираска, когда он создал училище для слепых, у него тоже были помощники, у него были педагоги, воспитатели, которые именно вот с этими незрячими детьми работали. Он, конечно, тоже окружал их любовью и заботой, он руководил, но без помощников он бы один просто не смог сделать. Так же, впрочем, как вот и отец Дмитрий сейчас. Поэтому вот эти все люди, Лёша, Стёпа, Серёжа, Дима, Андрей, Катя, Маша и так далее, они все именно вот собираются как помощники. Господь, видно, их определяет вот на это служение. Я смотрю на этих людей, которые сюда приходят, отцу Дмитрию. В принципе, я для себя давно определила таких 6 критериев, на которых основано православие. Много, конечно, таких критериев, но вот главных, это я такую гипотезу вывела, без которых бы никак не обошлось православие. Это культура, мораль, завет, закон, мудрость и вера. И вот эти вот все люди, которые приходят в этот храм, иногда даже из других храмов, или вот на 2 храма разрываются, я вот наблюдаю за ними, мое такое мнение, что они всеми этими качествами обладают. Так же, как, впрочем, обладал и Владимир Хираска. Потому что он никогда никого не очернил. Даже тех, кто его обидел, кто на него доносил. Читая его житие, вот я тоже замечаю, что всеми этими качествами 6, которые я перечислила, он тоже обладал.
Растопите лед в своих сердцах и воздайте Богу в полной мере. Крест свой донесите до конца, и воздастся вам по вашей вере. Растопите лед в своих сердцах, растопите лед в своих сердцах.
В храме чести священномученика Владимира Хираска мы беседовали с его прихожанами Алексеем Немковичем и певицей-композитором Ольгой Патрией, чьи песни звучали в нашей передаче.
Богу до земли, восхвалите Бога до небес, принесите Господу дары, не судите тех, кто судит вас, растопите лед в своих сердцах. Поклонитесь Богу до земли. Поклонитесь.